о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. Что нового можно написать о войне, когда она затянулась? Как привлечь внимание к теме, от которой многие устали? Как честно написать о происходящем, если в жизни не всегда все только белое и черное? Сегодня герой нашей программы – Джошуа Яффа, автор журнала «The New Yorker», журналист, который много лет освещает события в России и в Украине, причем информацию собирает сам, находясь, что называется, в поле. Для примера возьмем одну из его мощных статей о коллаборационистах. Ген Самулинч, военный корреспондент ЛТВ, для которого командировки в Украину с первого дня войны стали регулярными. В марте он проехал по самому опасному маршруту украинской почты до Нью-Йорка в Донецкой области. Гунте Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ, который организовал встречу с представителями международной прессы, чтобы обсудить то, как можно оживить нарративы в работе над статьями и сюжетами из Украины. Джошуа Яффа. Пропустить встречу в Риге с этим журналистом было невозможно. Отличное образование. Степень магистра по журналистике и международным отношениям он получил в Колумбийском университете. Огромный опыт в лучших изданиях мира. The Economist, New York Times, Bloomberg Business Week, Foreign Affair и другие. С 2012-го он жил в Москве. В 2016-м стал московским корреспондентом «Нью-Йоркера». В 2017 году издал книгу «Между двух огней. Правда, амбиции и компромисс в путинской России». Она на английском. Джошуа Яффа в 2021 году получил за нее премию Оруэлла. Это самая престижная премия в области документальной политической литературы. Из-за войны России против Украины Джошуа, конечно, был вынужден уехать из России. 24 февраля 2022 Джошуа проснулся в украинском Краматорске под звук бомбежек. Джошуа регулярно пишет о том, что происходит в Украине, в журнале «Нью-Йоркер». От его статей не оторваться. Владея русским, сам выходит на людей, разговаривает с ними на местах. И, как говорит Джошуа, плата за то, чтобы тебе отвечали, чтобы тебе доверяли, это находиться там, на месте, с этими же людьми. Ты рискуешь, находишься с этими людьми в одинаковых условиях, и это твой вклад в дело. Невозможно представить, что можно кому-то позвонить в Украине по телефону или по Зуму и расспрашивать: «Эй, как ты там? Как твои страдания?» Предлагаю вам послушать, что Джошуа Яффа еще мне рассказал о своей работе. Ну вот вы сказали, что чем дольше продолжается война, тем сложнее становятся вещи. Что конкретно вы имели в виду?
Я имею в виду, что становится сложнее, говоря про себя, для журналистов, которые освещают эту войну, потому что неизбежно, что читатели привыкают, сами журналисты привыкают, и есть такая мрачная правда войны, любой войны, что темы повторяются, то есть это вот очень такая депрессивная правда, но мало нового происходит на войне. Люди себя, друг друга убивают, как мирное население страдает, как города уничтожаются. Все это повторяется. И сложно, к сожалению, внутри этой большой трагедии находить новые какие-то темы, которые будут снова и снова зацепить читатели. Вот. И эта задача, она очень важная. Это не то, что я сдаюсь или от нее отказываюсь. Нет, это просто это требует дополнительную работу, дополнительные усилия. Если в начале войны все было интересно, все, люди были, не только в Украине, я здесь имею в виду, американские читатели в шоке от происходящего. И не было сложно их удивлять, был большой интерес ко всему. И это естественный процесс. Ну, после двух лет, конечно, ну, было бы странно, если интерес оставался на таком же уровне. Это природное такое ожидаемое явление. Но наша задача как журналисты – это находить новые темы, новые какие-то динамики внутри этого конфликта, чтобы снова и снова привлекать внимание наших аудитории.
И какой выход вы находите в этой ситуации? Например, сейчас, спустя 2 года, на каких темах вы больше стараетесь сфокусировать свое внимание, на каких аспектах войны?
Признаюсь, что какого-то глобального решения, выхода у меня нет. То есть надо как-то признавать реальность, не ее отрицать, но при этом все время как-то стараться и так далее, но это было бы с моей стороны неправильно или неправда, если сказал, что вот, нашел вот такой волшебный выход, чтобы поддерживать уровень внимания читателя на таком же уровне, как оно было. Конечно, это нереально. Но единственное, что я скажу, что процессы, которые происходят в самой Украине, в украинском обществе, и чем дальше ты находишься от фронта, мне кажется, тем, может, как-то живее эти процессы идут. То есть еще такая мрачная правда войны, что на самом фронте, как вот это как механизм войны, он, как-то везде чуть-чуть друг сам на себе похож. Но чем дальше находишься от передовой, как-то, может, не обязательно, но может быть какая-то вот динамика в обществе, в настроениях людей, в каких-то других процессах. И, наверное, я там ищу себе истории. Но это тоже вопрос темперамента. Я сам человек не самый далеко отважный или смелый, поэтому сидеть на передовой – это тоже как-то в силу моего характера, может, не самое любимое занятие. Так что у меня есть свой интерес в том виде решения, которое я нахожу.
Вы сказали, что вам очень интересна тема коллаборационистов. Почему?
Я просто люблю, как я вот говорил, темы, которые находятся внутри серой зоны, серой как-то моральной зоны, где нет откровенных героев, нет откровенных злодеев, потому что на самом деле мы люди все такие. Ну, то есть, есть, конечно, в любом обществе, в Украине, в Латвии, в Америке, неважно где, такие прям совсем отважные, героические, может, мученики, совсем вот такие смелые люди, святые. И есть, конечно, откровенные какие-то садисты, злодеи, но большинство людей, я точно из этой категории, просто где-то там живут между. И я очень интересуюсь такими историями, и история коллаборационизма в Украине, про это. Это, по большому счету, это про очень сложные дилеммы, очень сложные вопросы, где сложно находить черное и белое. И это все мне очень интересно.
А вы можете привести несколько примеров вот этих людей, с которыми вы встречались, именно коллаборационисты, кто они?
Коллаборационисты – это тоже такое слово. Есть, конечно, процессы судебные, которые идут. Но как термин, он очень, каждый сам выбирает, кого назвать коллаборационистом и почему. Но есть случаи учителей, которые пошли работать в школу при оккупации, те, которые раздавали гуманитарную помощь. Но каждый случай надо отдельно разбирать, и подробности каждого случая очень важны. То есть нельзя говорить, что если человек там преподавал в школе при оккупации, это значит коллаборационист или нет. Или это значит не коллаборационист, потому что учителя как-то не проходят по этому термину. Нет, как надо прям копаться в подробностях каждого случая, потому что там очень сложная и тонкая материя.
Я понимаю, что обобщать нельзя, но вот из-за вашего опыта больше люди идут на сотрудничество из-за страха, денег или все-таки идейно? Только исходя из вашего опыта.
Нет, все вместе. Нет, отдельно может быть меньше. Как бы я пытался бы выживать, когда мой город оккупирован, бомбят, там обстреливают, не знаю. Слава богу, что я не столкнулся с этой дилеммой. В первую очередь это вопрос о желании выжить. Желания очень понятные. А как люди решают эту задачу? Ну, дальше вот начинается вот этот индивидуальный случай, который нужно каждый разбирать отдельно.
Вы же сказали, что вам интересны простые люди. А как насчет олигархов? Вот где они сейчас с их миллионами, миллиардами? Мне кажется, это тоже интересная тема. Но тоже, я не знаю, Коломойский, Порошенко. Где они сейчас и каков их вклад в победу?
Не знаю, не по адресу вопрос. Ну, то есть я согласен, как читатель, я тоже бы хотел почитать этот материал. Но столько было тем и мало было времени. Я вот человек один, я, ну, не хочу врать, я не занимался темой олигархов во время войны, поэтому комментировать, мне кажется, неуместно.
А не касались ли вы темы гемблинга, игромании среди военнослужащих?
Нет.
А какие такие необычные темы вы в своих статьях затрагивали, касающиеся Украины?
Ну, на войне все становится, с одной стороны, война – это просто смесь обычно с необычным. Ну, то есть, когда вот обычная жизнь, как мы с вами ее знаем, становится за одну ночь, за один день совсем непредставляемой, совсем необычной. И люди адаптируются, подстраиваются под то, что вот в день до они могли представлять, а случается, а как-то люди быстро подстраиваются, адаптируются. И поэтому процессы, с одной стороны, абсолютно чрезвычайные, но, с другой стороны, быстро становится частью обычной жизни.
Ну, самый, может быть, один какой-то пример, который вы забыть не можете?
Нет, ну, как-то не все, что помнится, это какие-то яркие образы, честно, потери и смерти, ну, какой-то бессмысленной утраты людей, и смотреть на них, на убитых, на близких тех убитых. Ну, не хочу сейчас как-то подаваться, как-то не готов в какие-то подробности, но картины, вот такие картины я вижу, запоминаются. И это, может быть, не совсем ответ на ваш вопрос. Ну, помню. И мне кажется, навсегда запомню определенные картины, именно которые сбережают вот масштаб утраты.
Ну, и в завершении, может быть, несколько слов о ваших последних книгах.
Книгу я написал одну. Называется «Between Two Fires» – «Между двух огней». Это история современной, ну, скажем так, путинской России через призму компромисса. И как это нон-фикшн, естественно, то есть это реальные случаи, реальные люди, которые изображают разные сферы в современной России, с телевидения до церкви, Чечни и так далее. Ну, каждый из них сталкивается с этой дилеммой компромисса, и на что они готовы идут, ради чего, что они получают через этот акт компромисса. Некоторые находят славу, деньги, некоторые в этом процессе совсем растеряются. Ну вот, в совокупности, надеюсь, рассказываю или представляю какую-то целостную картину современной России.
А еще не планируются какие-то книгу в ближайшее время?
На данный момент нет. Писать книгу – это, конечно, труд более масштабный, чем даже ты представляешь в начале. Поэтому я трепетно отношусь к этому процессу, наберу силы, найду подходящую тему, может, напишу.
Откуда вы так хорошо знаете русский язык?
Спасибо за комплимент, не уверен, что прям так хорошо, но я вот долго учил в университете, вот вся слава моим преподавателям в университете Джорджтаун в Вашингтоне, а дальше просто опыт, я вот немножко учился в России, потом чуть пожил, потом как-то снова приехал основательно в 2012 году, в итоге прожил 10 лет, ну, то есть, ну, уже страшно вспомнить, сколько лет я вообще языком занимаюсь, но уже много.
И в Украине, когда вы начинаете говорить по-русски, с вами разговаривают, или все-таки вам приходится переходить чаще на английский, потому что русский – это язык врага?
Нет, в основном у меня нет проблем с русским языком в Украине. Ну, то есть, прям враждебно не было, мне кажется, случаев, ну, чтобы кто-то прям отреагировал как-то плохо, агрессивно на мой русский язык, не было таких случаев. Бывает, конечно, что человек либо не хочет, либо просто не знает русский, и поэтому мне отвечает на украинском, которые я понимаю, ну, худо-бедно, вот, ну, понимаю. Говорить не могу, ну, как-то мне неудобно, ну, не имею. Ну, могу, ну, понимаю. Поэтому, как вариант, я говорю по-русски, человек мне отвечает на украинском, проблем нет ни до кого.
А что вы в целом думаете про вот проблему отмены русской культуры, которая началась после того, как Россия начала войну в Украине?
Я, не потому, что это какая-то поза, это просто правда моя позиция. Так я думаю. Ну, то есть, я человек, я репортер. Я фиксирую происходящее. Что украинцы хотят делать с русской культурой, это их дело. Ну, правда, моя работа фиксировать, что происходит. Не то, что не готов комментировать, ну, что-то я думаю об этом, но это скрываю от вас. Нет, просто это не задумываюсь. Это как-то не относится к моей работе.
Это был Джошуа Яффа, журналист «Нью-Йоркера». Не очень хорошая идея пересказывать его статьи. Они написаны так, что важно каждое слово, каждая интонация. Помимо впечатляющей подборки фактов, героев, источников информации, это еще и великолепный язык писателя. Но коль речь зашла об одной из важных для Джошуа тем – коллаборационизме, я попробую, чтобы у вас было хоть какое-то представление. Это фрагменты статьи от 6 февраля 2023 года, опубликованные в «Нью-Йоркере». «Letter from Ukraine. The Collaborators». В английском это многозначное слово, оно означает как сотрудники, так и коллаборационисты. Перевод мой, статья 12 страниц. Я взяла лишь крупицы, одну линию, судьбу Павла, который не уехал из Изюма, хотя уже на подходе были российские войска. Он не захотел оставить свой бизнес, побоялся, что магазин ограбят, разворуют. И вот что из этого получилось. Предлагаю послушать несколько фрагментов.
Однажды, апрельским утром, Павел Голуб, владелец магазина аксессуаров для мобильных телефонов в городе, дошел до пешеходного моста и присоединился к большой толпе людей, ожидающих нечто похожее на официальное заявление. Распространился слух, что трудоспособным мужчинам может быть предложена дополнительная еда в обмен на волонтерскую работу. Голубу было 30, коротко остриженные волосы, глубоко посаженные глаза и сильные мускулистые руки. До войны поднятие тяжестей было его страстью. Он жил с его женой Ириной и ее 12-летним сыном Данилой в доме из белого кирпича в переулке, засаженном вишневыми деревьями. Местная экономика перестала функционировать, оставив Голуба со складом полным товара, но отсутствием клиентов. Его семье пришлось полагаться на российскую помощь, которая имела тенденцию быть единичной и неэффективной. Жители часто стояли в очереди часами только для того, чтобы уйти голодными и разочарованными. В конце мая местные оккупационные власти приказали бригаде Голуба собрать тела 17 украинских солдат в городском морге. Голуб не смог сказать, подвергались ли они пыткам, но многие из них были убиты выстрелом в голову. Чиновник сказал: «Похороните их быстро в братской могиле и идем дальше». Голуб все выполнил. Он нашел утешение в совете старшего волонтера отряда. «Давай, сделай эту работу, а потом забудь о ней, как ужасный сон». Его беспокоило не только то, что работа была неприятной, запах гнили и грязь, застрявшая у тебя в ноздрях, или то, что разлагающаяся плоть разваливалась на части в руках, но и мысль о том, что он сотрудничал с российской оккупацией. И все же Голуб говорил себе, что кто-то должен собирать останки и что он должен кормить свою семью. Он получал свой пакет помощи в начале смены, что избавляло его от необходимости часами стоять в очереди. Иногда он получал дополнительный паек.
Это фрагмент статьи Джошуа Яффе для «Нью-Йоркера» «The Collaborators». Вам наверняка интересно узнать, чем закончилось. Так вот, когда украинцы вернули Изюм, Павла арестовали, хотя он был во второй группе лиц, которые были заняты на хозяйственных работах и не считались такими же гадами, как политические, он в заключении провел больше 40 дней. Спал на полу, похудел и все такое. Его жена пыталась объяснить, что благодаря именно таким, как Павел, людям, которые убирали трупы, город остался чистым, без заразы. Но дело осложнил снимок, на котором Павел стоит в Изюме рядом с писателем Прилепиным, еще и держит российский флаг. В статье, кстати, отмечено, что Павел на этом фото, цитирую, «с каменным лицом». Сам Павел потом утверждал, что снимок был сделан под угрозой. В В конце концов, Павлу удалось уехать из Украины, так как ему разрешили сопровождать его отца, инвалида-колясочника. А склад его магазина, после того, как он был отпущен, он обнаружил пустым. С коллаборационистами, кстати, разбирались люди, которые сами успели покинуть Изюм еще до оккупации, а потом успешно вернулись. В статье есть еще один человек, который попал под раздачу. Он был главным за водоснабжение и уверяет, что мэр Изюма сам сказал ему остаться, чтобы люди не были лишены воды. Мэр, правда, это отрицает. В статье много других историй, фактов и даже исторический экскурс. В общем, надо читать, все не перескажешь. Эта статья впечатлила и Гинта Амулинша, журналиста ЛТВ, который так же, как и Джошуа Яфа, проснулся 24 февраля 2022 года в Украине под взрывы, находясь на линии разграничения в командировке. Да и в Нью-Йорке он был, только в украинском. Гинц тоже пришел послушать коллегу и поделился со мной своими впечатлениями. Ну что из того, что рассказывал Джошуа, тебе показалось самым интересным?
Конечно, цель этой встречи – переговорить, как можно было бы освещать войну, российскую войну в Украине, потому что, конечно, уже третий год войны идет, и люди уже привыкли к войне, это мы видели уже к другим войнах тоже, например, в Сирии, уже через пару лет уже это другое восприятие. И поэтому то, что здесь, конечно, можно переговорить, обменяться мнениями, как лучше это делать, какие приемы лучше принять, может, чтобы репортировать из Украины более интереснее, более, чтобы было интересно для слушателей, зрителей, в читателях прессы. Для меня один такой нюанс был, наверное, что можно фокусироваться на такие конкретные истории, на людей, что мы тоже в латвийской телевидении тоже делаем, тоже такие репортажи есть. Но, конечно, это уже надо рассказывать истории конкретных людей, конкретных персон через ихнюю призму, как они видят то, что происходит, как они живут в обстоятельствах этой войны.
Может быть, ты можешь привести несколько примеров из своей работы, из своих последних репортажей, вот таких конкретных историй людей, которые тебя самого зацепили больше всего?
Такие истории, наверное, довольно много, которые мне сразу приходят в голову. Это с начала войны, конечно, полномасштабного вторжения, когда мы ехали в Лисичанск, где шли трудные тогда бои с волонтерами, которые вот ехали с бусиком, чтобы эвакуировать людей, привезти там хлеб и другую помощь. И мы как раз с ними очень много могли общаться в этой дороге, там в Лисичанске весь день, что и как они делают свою работу, какой их взгляд на происходящее. И более такая недавняя история, может, была, мне кажется, весною, тоже в Донецкой области, там поселок, который стоял на фронте несколько месяцев, когда было начало полномасштабного вторжения, тогда там очень сильно пострадал, конечно. Он как раз стоял на середине между обеим сторон. И там вернулся только один или две человеки в этом поселке, где жили там несколько сотен людей. И тогда мы вот как раз этим единственным почти человеком, который там вернулся, мужчина, и тогда мы тоже провели там весь день, рассказывали, как он живет, как он восстановил, что он делает каждый день, что он там бегает по стадиону, например, как он попросил у саперов, чтобы они как раз отминировали стадион, только тропинку, где он может там бегать вокруг стадиона. И такие вот интересные личные очень вещи, которые, мне кажется, через такую личную призму можно очень рассказать много тоже о войне. И это, конечно, для людей тоже интересно.
Джошуа упомянул, что ему интересна тема коллаборационистов. Да. А тебе?
Мы в таком контексте не работали. То есть такая тема, да, в Украине, конечно, есть. Она бывает и в территориях, которые оккупировала Российская Федерация, тоже есть проблема тоже в территориях, которые под контролем Украины. Все еще там есть люди, которые тоже передают информацию. Это, конечно, такая интересная тема. И Джошуа, он сделал его этот Ракст, его статья об изюме. Она очень интересная, это показывает, что насколько иногда бывает тонкая полоса между коллаборационистом или нет. Конечно, есть такие, которые конкретно это делают, там вопросов нет, но иногда бывает очень много, конечно, жизни иногда бывает в разные ситуации. Очень интересная статья, можно посоветовать прочитать.
Ты ее прочитал в открытом доступе в «Нью-Йоркере»?
Линк есть, да. Ну, то есть мне передали эту статью, чтобы я мог ее прочитать, да. Мне кажется, что один раз можно ее открыть. За день я не знаю, какая там политика у них.
«Нью-Йоркера»... Говоря о новых аспектах, которые касаются ситуации в Украине, я недавно наткнулась на информацию об такой проблеме, как проблема гэмблинга, игромании, в том числе среди военнослужащих, где люди в телефонах в этой кризисной ситуации просто проигрывают свои, даже заработанные на фронте деньги. Вот во время своих многочисленных командировок в Украину ты сталкивался с темой игромании, азартных игр?
Нет, никогда это не видел. Никогда с этим не сталкивался, никогда ничего такого не видел. Я слышал, что есть такая информация, что есть даже приняли какой-то закон по этому поводу или правила. Но мне казалось, я не знаю, насколько это большая проблема на фронтовой или вообще в Украине. Но у меня первая реакция была, ну, если... Там же тысячи людей, которые воюют, тысячи людей, которые живут в Украине. И, конечно, есть люди, которые, ну, играют азартные игры онлайн или так далее. Это, в принципе, нормально в каком-то смысле, что есть такое. И я не удивлен, что есть люди на фронте, которые играют какие-то онлайн-игры. Потому что, ну, это тоже сообщество, и такое бывает. Насколько это... распространенная проблема, не могу как комментировать, я с этим никогда не сталкивался там.
И сейчас вот шла речь о том, что чем дольше длится война, тем многие вещи становятся сложнее. Вот ты на основании опыта своих командировок в Украину, как это ощущаешь, что конкретно, может быть, меняется или становится сложнее?
Я не знаю. Ничего такого...
Ну, может быть, энтузиазма меньше или люди...
А, ну это, ну то есть... Ну, это не проблема, это так оно есть. Если по поводу энтузиазма, это, конечно, то же самое, как здесь у нас. Первые недели, первые месяцы было только что началась полномасштабная война. Конечно, ситуация, ощущения, реакции были другие, когда война идет уже третий год. Конечно, меняется тоже настроение людей. Это здесь в Латвии, это в мире и тоже в Украине. И, конечно, люди устали. И отношение тоже где-то как-то меняется, нету больше такого. Конечно, первый месяц это много адреналина и так далее. А сейчас, конечно, усталость уже была, наверное, год назад, прошлой зимой, когда Россия делала ракетные удары по инфраструктуре. Сейчас она опять это делает. И это, если это все время происходит, конечно, человек устает, он привыкает и устает, да.
Сам генсам Улынч тоже не робкого десятка и тоже, как вы слышали, стремится в репортажах показать жизнь простых людей в условиях войны. В марте он вместе с оператором Ингусом Грауденшем в почтовом бусике украинской почты проехал по самому опасному почтовому пути – до Нью-Йорка в Донецкой области. Давайте послушаем фрагмент репортажа ЛТВ от 6 марта этого года, который целиком вы можете посмотреть на платформе replay.lsm.lv. Надо только ввести в поисковик имя автора Гин Самолинш.
Oleks un Konstantīns dienā ar busiņu izvadās simtiem paftu sūtījumu. Arī piefrontes ceļi nav pateicīgākie. Šoferis nosmē, ka maršrutā zina gandrīz katru bedri. Piekare te izturot 2-3 mēnešus. Par kara bīstamību nemaz nerunājot.
Parāznamu bāvāju.
Visādi mēdz būt. Gan bīstami, gan nebīstami.
Jā, pasnā.
Kā gadīsies?
Jā, pakaļ jau harāši.
Jā, pagaidām viss labi.
Viss ir dobrā.
Bijušas arī bīstamas situācijas.
Ir bijušas. Pagājušajā gadā pagadījāmies apšaudē. Bet tikām cauri.
Kā tas notika?
Rudenī pie blokposta. Atlidoja. Paspējām nobremzēt, apgriezāmies un apakaļ braucām.
Nu jā, tālāk mūs nelaida.
Nebaidāties tur braukt vai jau pieraduši?
Pieradums, jau normāli.
Bet no sākuma?
Sākumā bija pabailīgi, tagad vairs ne.
Tik un tā bīstam, protams, jebkurā brīdī var atlidot. Un neviens nezina, kur.
Nikto nezināja, kurā.
Todien jāapmeklē arī Ņujorka, arī tākarā. Ņujorka atrodas pavisam tuvu frontei un apšaudes, diemžēl arī šeit ir ikdienišķa lieta. Padomju laikā šo Donetskas apgabala rūpniecības pilsētiņu pārdēvēja par Novohorodski, bet 2021. Gadā, gadu pirms Krievijas pilnapmēra iebrukuma, tā atguva savu vēsturisko nosaukumu – Ņujorka. Tā to dibenot 19. Gadsimtā nosaukuši vācu ieceļotāji. No Ņujorkas līdz frontei aptuveni 4 kilometri. Priecīgi atkal redzēties ar kolēģiem paftu nodaļas vadītāju Viktoriju, kas rosīgi sakārto sūtījumus un dokumentāciju.
Strādājam. Vakar arī apšaud. Loks izlidoja.
Divos Krievijas pildapmēra kara gados cietušas aptuveni 900 Ukrainas nacionālā paftu nodaļas, norāda uzņēmumā. Bīstamos apstākļos strādā arī gados jaunā Jeļena, citā Ņujorkas paftu nodaļā.
Ņujorkā situācija ļoti saspringta. Vēl tikai vakar atlidoja FAB aviācijas bumbas. Ir bojā gājušie, ievainoti. Ļoti smagi. Bija biedējoši un šausminoši. Vēl nebija skaidras sekas, bet kad uzzinājām sekas, ka ir mirušie zem drupām, morāli tas ir. Ar to nevar samierināties. Joprojām neesmu aptvērusi, kas noticis, jo bija arī pazīstami cilvēki, arī tuvinieki.
Это был фрагмент 9-минутного телесюжета ЛТВ «Вена, но бистамакаем паста маршрутием Украина» от 6 марта этого года. Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ, которая совместно с посольством США организовала эту встречу латвийских и зарубежных журналистов, считает, что встреча эта, посвященная нарративу информирования о событиях в Украине, была полезной.
Потому что, конечно, мы видим, что и общественные опросы, и сами медиа, и даже люди иногда говорят, что вот я устал от всего, я устал от новостей, и не хочу больше ничего смотреть. И, конечно, нам было интересно просто не только услышать, какой может быть опыт в Латвии, потому что мы очень много говорим о том, что происходит в Латвии, но действительно просто послушать представителей других медиа и таких больших, вот как The New Yorker, Financial Times от BBC, чтобы понять, какая это общая тенденция.
А что вам показалось самым интересным из того, что было сказано на этой встрече?
Знаете, мне кажется, особенно для Латвии, что мне казалось очень таким особенным, что все журналисты говорили, что даже тогда, когда мы видим, что это война, и мы очень хорошо понимаем, кто тут плохой и кто хороший, если так мы можем говорить, да, черно-белый мир. Но с другой стороны, нам надо освещать все, что происходит, и даже если иногда это противоречит каким-то нашим мнениям, и мне кажется, очень хорошо тоже Джошуа из Нью-Йорка говорил, что вот даже если какие-то вот есть люди на интернет-медиа или другие вот представители общества, которые говорят, что об этом не надо там освещать, но нам надо говорить обо всем. И даже вот, например, вот иногда у нас с Владой дискуссии, как много нам надо цитировать Путина, ну, опять, надо просто знать, что он думает, потому что он сейчас идет в войну, и нам надо просто знать, что и как он думает. Так что это было так очень, как будто, с одной стороны, я как журналист это знаю, но с другой, конечно, это было так очень интересно слушать вот из этих журналистов, которые были на нашем мероприятии.
А, кстати, кто вам порекомендовал пригласить именно, например, Джошуа Яфу? Вы раньше были знакомы с его творчеством?
Нет, я не была знакома, и просто мы смотрели, потому что, конечно, это мероприятие мы организировали в кооперации с посольством Соединенных Штатов в Риге. И, конечно, мы смотрели на американского журналиста, и мы просто так смотрели, которые американские журналисты освещают вот то, что происходит в Украине, что происходит в России. И, конечно, это всегда тоже вопрос, кто может, кто хочет приехать в Ригу. Если так говорить, у нас были и другие кандидаты, но просто так совпало, что вот именно мы остановились на этого кандидата.
А планирует ли Балтийский центр развития СМИ организовывать еще какие-то встречи с зарубежными журналистами в ближайшее время?
Мы сейчас думаем, что мы будем это делать, потому что мы видели, что был огромный интерес тоже, вот, хотя от того, что очень много наших журналистов хотели встретиться, особенно с Джошуа Джафой, и очень много людей пришли тоже на встречу. И мы видим, что просто важно тоже здесь, в Латвии, услышать эти другие мнения или подходы, но с другой стороны опять понять, что какие-то вот принципы у всех одинаковые. Так что да, мы думаем об этом, да.
Это была Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ. Будут новые встречи, будут новые журналистские материалы, расскажем и о них. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание и всего доброго.
Медиа поле
на Латвийском радио 4.